«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает наш корреспондент из зала суда. Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов, продолжает держать бессрочную голодовку. Сегодня вот мы обсудим эту тему, как из журналиста легко переквалифицироваться в политзаключенного. У нас в гостях Роман Цымбалюк, это глава московского агентства.
Шеф-корреспондент агентства УНИАН в Москве.
УНИАН в Москве, да.
Здравствуйте.
И Марк Фигин, в прошлом адвокат Романа Сущенко, Надежда Савченко, пусть рает, бывший депутат Госдумы, наш давнишний друг нашей программы. Давайте с него начнем. Марк, как вы считаете, это еще одного заложника взяла Москва для обменного шельматериала, так грубо выражаясь?
Ну и это несомненно. Это несомненно, потому что Роман Сущенко ценный в этом смысле ресурс. За него можно много чего потребовать. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это обменный материал. Но и есть некая иная составляющая. Здесь Роман все-таки журналист. Это общественно значимая профессия. И это некая демонстрация, тоже в известном смысле. Демонстрация того, как будут обходиться с журналистами. Я слышу упреки со стороны Москвы в адрес Киева о том, что происходит там. Но Москва сдает 100 очков форы. И в этом смысле, конечно, страх, внушение страха вот журналистам, журналистам оппозиционным в России или там иностранным журналистам, особенно украинским, им показывают, что с вами будет, если так сказать, вы будете вести деятельность, которую мы будем аттестовать как русофобию или там антироссийскую и так далее. Так что здесь и пропагандистский момент тоже имеет значение. Некоторое значение имеет.
Роман, как вы считаете, можно ли считать Сущенко политзаключенным?
Ну, однозначно он этим является. И он стал политзаключенным не сейчас. Напомню, что он находится в российском СИЗО, фактически в тюрьме с сентября 2016 года. И обвинение, ну, очень удобная формула все засекретить. Но согласитесь, странно, что человек прилетел в Россию по личным делам, причем не впервые, и в течение скольких там 6 часов оказался украинским шпионом. И в таких ситуациях, мне кажется, особенно на фоне российско-украинской войны, надо как-то российской стороне действовать более убедительным, потому что наложить гриф совершенно секретно, ну, таких людей очень много, которые находятся в российских тюрьмах, просто для каждого ищут свою статью Уголовного кодекса РФ. А суть это не меняет, и люди продолжают находиться в тюрьмах.
Давайте послушаем юриста и правозащитника Сергея Давидиса, который рассказал нашему корреспонденту Мумину Шакиру, почему все мемориал не признает Романа Сущенко политзаключенным.
В ситуации Сущенко, как и в других делах, когда люди обвиняются в шпионаже или государственной измене, к сожалению, дело целиком засекречено. Мы не знаем сути обвинений. Поэтому вот такой анализ провести и убедительно аргументировать фальсифицированный характер обвинений мы не можем. Поэтому мы принимали специальное заявление, указывая на политические признаки мотивации, на признаки нарушения закона в деле Сущенко. Но вот сейчас, когда будет вынесен приговор, мы еще раз проанализируем те материалы, которые станут доступными. И, может быть, сумеем принять на основании этой информации такое решение. Но то, что мы его пока в список политзаключенных не включили, никак не значит, что мы считаем, что он преследуется законно, обоснованно и без политической мотивации. И то, что с ним не проводилось практически в течение года следственных действий, и сам факт того, что работающий в Париже французский журналист мог тайны какие-то Национальной гвардии Российской Федерации выведывать здесь, они кажутся крайне сомнительными и дают основания для того, чтобы считать, что дело политически мотивировано, и это вписывается в общую канву антиукраинской кампании пропагандистской, которая ведется в Российской Федерации.
У нас на связи украинский журналист Виктор Гержов. Виктор Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли Романа Сущенко причислить к лику политзаключенных?
Абсолютно. Он стоит в ряду других политзаключенных, особенно крымская группа большая. Это вот Сенцов, Кольченко, как оба, которые объявили голодовку. Конечно, и в том числе можно добавить сюда и Владимира Балуха, фермер крымский, который за то, что вывесил над своим домом украинский флаг, был задержан, ему инкриминировали там хранение оружия незаконное, потом этого показалось мало, они ему вменили, значит, нападение на начальника колонии, ну, и подобный бред. Все это инсинуации, все это делается для того, чтобы действительно побольше взять заложников, вот, их уже более 60 человек, вот, и потом, видимо, менять на людей, которых задерживают украинская власть, спецслужбы. Вот. Я думаю, что все это составляющая гибридной войны, о которой мы не раз уже говорили, в том числе в этой студии, вот, информационная, горячая стадия, да, военная, военные действия, информационные, там, кибератаки, и вот это, когда заложников хватают и судят на очень огромные сроки по надуманным обвинениям. Все это политика вот, гибридной войны. И должен сказать, что, знаете, сегодняшняя ситуация очень напоминает, это какой-то неосталинизм, напоминает сталинские времена или там позднего Хрущева, когда также были диссиденты, которые сидели, знаем многих, да, Буковский, той же Марченко, вот, тоже объявляли голодовки, как Сенцов, вот, и требование было, чтобы освободили всех политзаключенных. То есть и действия Кремля, и реакция на это людей, которые незаконно сидят в тюрьмах, они, в общем-то, идентичны сегодня. Так что все признаки вот неосталинизма на лицо сегодня. Это очень, это ужасно, конечно.
Спасибо. Юлия, дочь украинского журналиста Романа Сущенко, рассказала телеканалу «Настоящее время» о своем разговоре трехмесячной давности со своим отцом.
Повод был, к сожалению, не очень позитивный, потому что тогда умер дедушка, это мой отец моего папы. Вот, и тогда отцу разрешили звонок. Вот, и он поговорил с бабушкой, поддержал ее, она его поддержала. Цензура в течение этих 20 месяцев умышленно не пропускала эти письма, не отправляла их адресатам. Вот, и только буквально недавно я, например, получила поздравление с днем рождения, который у меня был в прошлом году. Ни в одном письме я не прочитала какой-то негатив. Да, было какое-то вот... Видно, что он очень тужит, скучает, очень хочет домой, но они все письма пропитаны вот надеждой, пропитаны поддержкой нам. И в каждом слове вот он благодарит нас, что мы все-таки в течение всего этого времени с ним и боремся за него.
Олег Сенцов не призывает никого присоединяться к объявленной им голодовке. Он также не знал, что на Украине еще в десятках стран прошла глобальная акция в его поддержку. Об этом Радио Свобода сегодня рассказал режиссер Аскольд Куров, посетивший Сенцов в российской колонии. Он уточнил, что его украинские коллеги не жалуются на условия содержания и ее администрации. Как вы считаете, может ли быть эта голодовка угрожающей для жизни Олега Сенцова?
Да. Ну, всякая голодовка может угрожать, если она ставит такие цели жизни голодающего. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Голодовка вообще в российских условиях, особенно нынешних, она же не эффективна. с точки зрения чувствительности российской власти. Она же не реагирует на это, каким-то образом рефлексируя, там, пытаясь что-то решить. Они скорее разрабатывают тактический план, как заставить его есть. Вот. И даже если это принудительно будет сделано, так сказать. Поэтому сама по себе голодовка только создает угрозу, но не создает возможности, с моей точки зрения. Поэтому я всегда был противником голодовок. Я считаю, что в условиях и без того тюрьмы тяжелых усугублять их голодовкой является, так сказать, проблемой дополнительного характера. И поэтому, с моей точки зрения, голодовка Сенцова, я пессимистически на это гляжу, так сказать, либо закончится принудительным кормлением, учитывая те цели, которые он поставил, освобождение 64 политзаключенных украинских из российских тюрем, ну, либо он уже дойдет до состояния, все-таки 22 дня даже при терапии, там, глюкозе, которые витамины, которые ему в кровь вводят, но это очень много, и как бы еще недели у него могут случаться обмороки и так далее. И тогда его просто поместят в стационар медицинский, неизвестно, в каком он будет состоянии, и там точно, абсолютно есть возможности для принудительного кормления. Так что в целом я перспективы долгой у этой ситуации не вижу, понимаете? А знаю точно, что под давлением российская власть, под вот таким давлением голодовки, не пойдет на то, чтобы его просто отдать. Они будут рассуждать, ведь как? Если он голодает, то тогда и все остальные начнут голодать. И всех отпускай, всех меняй. То есть они должны продемонстрировать силу.
Всех корми.
Всех корми. Ну и так далее. То есть поэтому с точки зрения эффективности тут нет явных каких-то критериев. Надо делать так или эдак. Мне все-таки кажется, нужно ставить какие-то перед российской властью реальные требования, которые она в состоянии исполнить немедленно. И мне казалось, что Олегу Сенцову следовало требовать перевода из этого, вот из Арктики, я там бывал, в этой Лабытнанге, в какие-то среднюю полосу России, ну где-то поближе к климату, который неестественный для него, как для крымчанина. Вот. А отпуск 64 заключенных, российская власть, Кремль, сам Путин уже в том или ином виде уже ясно ответил, что этого не будет. Никакого списочного обмена не будет. Они ответили это и Геращенко Ирине, представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по переговорам вместе с Медведчуком. Она там находится. Список на 23 российских гражданина Россия не акцептовала. Она считает, что обмена такого на украинских политзаключенных не будет. Это говорит о том, что у российской власти есть свои цели, задачи, и Олегу Сенцову не поколебать их.
Давайте послушаем, что считает режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, поскольку власть не прислушивается к мнению гражданского общества.
Мы не в силах влиять на эту ситуацию. То есть, ну, мы можем трепыхаться, что-то говорить, но мы понимаем, нас не слушают, к нам не прислушиваются. Мнение наше, подписи наши ничего не стоят. Они делают так, как хотят. И, в принципе, хотя мы наше прошлое не осудили до конца, то есть те позорные страницы, которые существуют в нашей истории, но они возвращаются. Мы пролистываем историю в другую сторону. Мы не листаем слева направо, а как бы в обратную сторону. Гражданину Украины, который в силу обстоятельств, в силу оккупации нашей Крыма, оказался россиянином по неволе. И судит его российский суд. На каком основании? Он гражданин Украины. И то, что он даже пытался защитить Украину, это делает ему честь. Он гражданин своей страны.
Роман, насколько юридически безупречен вообще процесс над Олегом Сенцовым?
Слушайте, Олег Сенцов еще в начале процесса, который, когда его перевели из следственного изолятора в Симферополе сюда, в Москву, и на одном из заседаний о продлении ареста он сказал следующее, что мне следователи ФСБ еще в Крыму сказали, что если ты не признаешь вины, то получишь 20 лет строгого режима. Рассказывал о том, как его ДНК оказалась на оружии которое подбросили ему следователи, ну я, извините, цитирую его, что они его засовывали в разные места. Поэтому говорить о безупречности, ну, мне кажется, просто абсурдно. Тем более, если посмотреть, что они сделали и что они планировали сделать. По факту, из такого из действия они подожгли дверь в один из партийных офисов.
Я там был. Кстати, я видел эту дверь русское единство.
Да, и назвать это терроризмом, ну, если вы хотели бы как-то наказать его, вообще-то, ну, во всех странах мира это называется хулиганство. Тут другая статья, это не 20 лет, и, возможно, это вообще не тюремный срок. Сенцова посадили в тюрьму за то, чтобы для того, чтобы показать всем жителям полуострова, что будете пырхать, будете рыпаться, посадить вас отправят в лагеря. Собственно говоря, отчасти эта цель достигнута, и сейчас, вот если даже посмотреть, против кого возбуждаются дела в Крыму, в первую очередь это крымские татары. Вот из этих 60 фамилий, на самом деле их уже как минимум 65, 2/3 это крымские татары. И тогда возникает вопрос, как бы, а что это, как не репрессии по национальному признаку? Как раз людям, которые не согласны с тезисом, что тезисом о воссоединении, о референдуме и так далее, их укатывают, как бы, чтобы всем остальным стало неповадно. Ну, поэтому говорить тут о чем-то о правосудии, наверное, не стоит. Это все продолжение спецоперации военной, а это продолжение, как это, часть взяли войной, часть военной силы, а некоторые рассказывают о том, чтобы они молчали, уже проводя вот такие вот специальные или карательные акции, ну, кому как угодно.
Режиссер Андрей Звягинцев надеется, что обмен политзаключенными стал бы идеальным выходом из тупика, в котором находится общество.
Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными, это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия.
Вопрос Виктору Гержову. Как вы считаете, возможен ли вот такой обмен политзаключенными, о котором сказал Андрей Звягинцев?
Ну, я думаю, такой обмен возможен. Сейчас Украина официально заявила, что они готовы обменять 5 политзаключенных: Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха и Гриба, который был задержан в Беларуси и переправлен в Россию. Вот. Кстати, сегодня еще одного взяли украинца, не знаю, как его фамилия, два месяца, значит, суд присудил держать его под стражей. То есть, ну, прямо на глазах все это продолжается. Вот. Ну, тут, знаете, да, акции прошли вот в начале месяца по всему миру с требованием освободить Сенцова, Кольченко и других. Также, ну, мы знаем, что во время визитов тот же Макрон, он просил Путина освободить Сущенко, потому что он был совкором Укринформа именно в Париже. Вот. Возможно, под воздействием вот западного руководителя западных стран, вот, под влиянием акций международных, вот, и еще каких-то факторов, наверное, которые в голове только у Путина, какие-то резоны у него, возможно, какие-то вот первые обмены, вот хотя бы 5 человек, которых я сказал. Вот. Ну, надо освобождать всех, но сейчас ситуация такая, что Во-первых, первое, что, в общем-то, немножко настораживает, что Запад так до сих пор до конца не понял, что такое путинский режим. Игры, торговля, Северный поток 2, все это, значит, на руку Путину. Вот. И второе, конечно, нужны давления, нужны более радикальные, более эффективные санкции, потому что нынешние санкции, в общем-то, знаете, они как колорадскому жуку, это яд. Он к нему все время привыкает и уже абсолютно не действует. Нужны какие-то новые радикальные действия. Только под таким влиянием Путин, возможно, примет решение относительно вот обмена пленных, заручников этих, я считаю, заложников, и, возможно, какие-то подвижки будут вот по Донбассу.
Спасибо. Писатель Виктор Шендерович считает, что судьба политзаключенных зависит от степени гласности и международного давления на Владимира Путина.
Если Сенцов умрет, это, помимо трагедии человеческой, означает некоторую, как мне кажется, бесповоротную кровавую черту, да, для истории. Судьба страны, в которой умирает, держа голодовку, политически заключенный, будет незавидной. Это проверено. Бесплатно история такие вещи не отпускает. Я думаю, что западные лидеры, единственные, кто может сегодня сделать невозможным его смерть, могут, конечно, если они отвлекутся от своих, от мелкой пошлой политики, если смерть, возможность смерти Сенцова станет слишком дорогой для путинского режима, только это может его спасти. Безразличие, невнимание, так сказать, нахождение этого сюжета на периферии, просто это приговор Сенцову, это совершенно ясно. Поэтому сегодня все зависит от степени гласности, от степени давления на совершенно бандитский преступный режим. Если цена за смерть Сенцова будет неприемлема для Путина, Сенцов будет жить. Такова нехитрая, очень печальная, тревожная, опасная механика сегодняшнего дня.
Марк, как вы считаете, вот, может быть, в четверг будет пресс-конференция Путина? Может, он готовит какой-то вот такой широкий жест, чтобы поменять всех политзаключенных один, ну, в смысле, всех на всех?
Нет, я не думаю, что пресс-конференция для него хороший повод для того, чтобы сделать такой жест. Почему? Потому что, ну, это для внутреннего потребления. Там же она же... Как она? Пресс-конференция с...
Разговор со страной. Да, это не пресс-конференция, да, это такой формат общения, да, с народом.
С народом.
Он совсем народу... другой. И этот вопрос...
Вряд ли встанет. И, точнее, вряд ли его пропустят, вряд ли его сделают, так сказать, заданным. Поэтому, вы знаете, повода, я думаю, не предоставится уже до начала чемпионата мира по футболу. И более вам того скажу, у меня такое складывается впечатление, что никакой изоляции, никакой там сегрегации путинской власти в контексте этого чемпионата мира по футболу нет. Там собираются некоторые европейские руководители, некоторые там чуть ли не представители королевских особ прибыть в Москву, так сказать, на какие-то, на мундиаль. Поэтому необходимости уже нет такой, чтобы задобрить международное сообщество, чтобы оно приехало на чемпионат. Отпустить кого-то, как это было перед Олимпиадой. Сочинская, если вы помните, была амнистия, отпустили Ходорковского, ну и так далее. Там происходили какие-то последовательные вещи в смысле политзаключенных. Сейчас, мне кажется, он свободен от такой необходимости. Скорее всего, будет продолжаться такая вялотекущая история с переговорами, которая идет в рамках ряда площадок, в том числе упоминавшиеся уже трехсторонние контактные группы. Тут вот раз за разом Песков, пресс-секретарь Путина, упоминает рабочую группу. Я представляю так себе, что есть ряд советников у Путина из числа сотрудников ФСБ каких-то, которые этим вопросами занимаются. Но поэтому о каком-то списке, о какой-то акции по обмену, я считаю, что речи не идет. Речь идет о единицах. Как это было в 2016 году, когда после Савченко вдогонку отдали двоих, Солошенко и Афанасьева. Может что-то подобное произойти, но не более того, без какого-то большого масштаба, я бы сказал.
Да, еще всех волнует судьба студента Павла Гриба, который пропал в сентябре 2017 года на территории Белоруссии, а теперь его нашли в Краснодарском СИЗО. ему предъявлено обвинение в содействии терроризму. И следствие считает его приверженцем радикальных националистических взглядов. Что мы о нем знаем?
Слушайте, ну вообще эта история абсолютно дикая, потому что она показывает, что Беларусь, как страна, которая неоднократно заявляла о готовности направить миротворцев для Донбасса, абсолютно не является, скажем так,
не суверенной,
но независимой. Потому что история с Павлом Грибом показала, что, скажем так, спецслужбы Российской Федерации осуществляют любые действия на белорусской территории. И это надо понимать всем гражданам Украины. У нас вот после этого случая даже МИД украинский, он в перечень опасных стран, кроме России, вписал и Республику Беларусь в том числе. И вообще, вот как бы если рассматривать этот кейс политзаключенных, ну, россияне, конечно, молодцы, они наловили людей разных профессий. Это журналисты, режиссеры, студенты, таксисты, разнорабочие, водители автобусов и так далее, и так далее. И это, ну, просто, наверное, кроме слова абсурд, ничего не подберешь, но факт остается фактом, что вот Сенцов голодает, и вот да, мы тоже надеемся на международное давление и на общественный какой-то резонанс, но история атаки на малазийский Боинг, когда та же Европа фактически проглотила смерть 300 своих граждан, то в такой ситуации я не думаю, что это может что-то изменить. И Олег принял очень смелое решение, и, может быть, отчаянно, и, наверное, в части голодовки я с Марком полностью соглашусь. И просто не хотелось бы, чтобы его или отдали при смерти, как были случаи, и потом, чтобы что-то с ним случилось уже на территории Украины. Понятно, что он в состоянии отчаяния, и требуя освободить всех политзаключенных, он, ну, как вариант, теоретически могут его отправить в Украину. Но когда это произойдет, и в ситуации, когда Кремль говорят, что идут переговоры, переговоры идут уже по некоторым людям пятый год. И когда они закончатся, и закончатся они в принципе, не ясно. И тут же еще один момент, что по факту, вот с точки зрения, извините за формулировку, маркетинга и торговли людьми, то россияне действуют намного правильнее. Они говорят, нас там нет, 23 гражданина России, да бог с ними. Каких, их даже фамилии никто не знает. Агеев, там еще какой-то. Ну, иногда они звучали, но и результат нету такого общественного давления на власть здесь в России. Здесь всем все равно. А у нас освобождение каждого политзаключенного – это топ-новость в государстве. И понятно, что вот это бессилие, оно заставляет идти, ну, может, как на какие-то такие решения. Если бы принимать решение с холодным рассудком, мог бы быть результат лучше. Ну, извините, я считаю, что жизнь каждого человека важна. Но ту же Савченко поменяли на двух российских спецназовцев. Хотя и украинская сторона согласилась, потому что Украина требовала ее возвращения. И вот такая же ситуация сейчас складывается, в данном случае с Олегом Сенцовым. Мы искренне хотим его возвращения домой, но хотелось бы, чтобы он был здоров, и чтобы он вернулся, жил долго, снял еще не один фильм.
Спасибо. Кстати, вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии 5 украинцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Киев хотел бы обменять на россиян, арестованных на Украине. В списке есть и Павел Гриб. Вопрос Виктору Гиржову. Виктор, вы верите в осуществимость этого плана?
Ну, это вполне возможно. Но для этого действительно нужны, чтобы сошлись какие-то вот факторы, обстоятельства. И всегда мы знаем, что все зависит от одного человека в данной ситуации, от Путина. Война, обмены и так дальше. Даже если там вот были какие-то обмены, мы знаем, что там участвовал Петр Медведчук, Путина. И, возможно, вот здесь сыграла роль то, что он хотел поднять ставки, поднять имидж Медведчуку. Возможно, какие-то другие политические резоны были. Вот. Ну, вот по большому счету, все зависит от Путина. От того, насколько будет на него давление. От того, какой смысл он будет видеть в этом обмене, да? Частичном, там, широком, более узком. Вот. От того, насколько действительно будет широкий резонанс международный, давление стран, которые интересны Путину в каком-то геополитическом и геоэкономическом смысле, там Франция, Германия, как мы говорили. Вот. Возможно, будут какие-то более жесткие санкции от США. Вот. США, кстати говоря, они лидируют в этом смысле и очень последовательны, в отличие от такой слабой, вялой европейской геополитики относительно российской агрессии. Вот. Поэтому вот надежда только на это. Поэтому я говорю, что бы ни случилось, но вот все эти факторы должны сработать, и, возможно, тогда Путин примет решение. Мы же знаем, как в России принимается решение. Там от подачи, допустим, Путина в парламент, в течение 45 минут можно принять любое решение без обсуждения и вообще единогласно одобряемся, войска вводить, войну объявлять, ну все что угодно, понимаете? Поэтому здесь логика очень понятна.
Вы как считаете, Марк?
Ну, мне все-таки не кажется реальным обмен этих 5 человек или там сколько предлагается. Потому что здесь присутствует некое, с точки зрения Кремля, расходование бессмысленное. Потому что...
Растранжиривание.
Растранжиривание, да, да. Ну, так собирали их долго, выманивали аж он как грибы из Украины через лимитрофную эту зону Беларусь, где совершенно свободно действуют российские спецслужбы. А тут вот так вот отдай. Это же надо новых набирать, понимаете? А там целая группа диверсантов, кстати, Панов, Захтей, там, ну, много народу. И в этом смысле мне кажется, что вряд ли реален обмен вот списочным составом, там, 5 на 5 или вот что-то в этом роде. Мне кажется, все-таки вопросы будут все решаться исключительно индивидуально. И Путину важнее изображать, нежели реально что-то делать. То есть, грубо говоря, отдав одного, можно из этого сделать какую-то, так сказать, публичную историю, показав то ли гуманитарные намерения, то ли, так сказать, уступив кому-то из своих партнеров. Очень важно, вот в деле Ильи Умерова, моего подзащитного, так и было. То есть Путин сделал услугу, оказал услугу тем самым, что обменял Чайгоза и Умерова на двух оперативников ФСБ, которым тоже не так, чтобы сильно нужны были, которые сидели в Анкаре, услугу своему сейчас очень важному геополитическому партнеру, президенту Турции Эрдогану. Здесь как бы не просматривается ничего, что могло бы поспособствовать такой посреднической миссии ни со стороны Макрона. Я, честно говоря, со скепсисом очень взираю на последний визит 24 мая. Мне показалось, что Макрон в целом публично выстроил так свой визит, что Путин свободен от любых конфиденциальных обязательств. Даже если с ним договаривались о чем-то...
Вы имеете в виду на Петербургский форум?
На Санкт-Петербургский форум, да. Ну, потому что это выглядело как... Значит, встреча, так сказать, слабого и сильного. Это совершенно диаметрально противоположное, когда в Версале принимал Путина Макрон сразу после избрания в апреле прошлого года. Вы понимаете, там он мог ставить условия, здесь он не ставил условия, он даже не просил, он просто, так сказать, избегал этих тем и публично, и на пресс-конференции, и, по-видимому, их избегал он и в конфиденциальных беседах, потому что ну, политик такого уровня, претендующий на европейское первенство, мог ставить ультиматумы, угрожая санкциями, еще чем-то. У него есть такие возможности. Мы этого ничего не увидели. А раз нет давления, так можно и ничего не делать. Так можно ничего не делать. Делается все под давлением. И если это международные рычаги как бы не функционируют, не действенны они, то и как бы можно и подождать, можно и пересидеть. Скоро чемпионат, мундиаль, зачем множить сущности? Они подождут месяц, пока будет этот чемпионат, посмотрят, что будет дальше.
Да, и зачем-то согласились все сразу радостно на Южный поток газовый.
Северный Nord Stream 2. Ну, так смотрите, ведь тоже очень важная вещь. Смотрите, цены-то растут на углеводороды. медленно, но они снова занимают, так сказать, повыше позиции, так сказать, до 70, выше, там, нефти и газовые позиции растут. То есть, где-то маневрирует режим, в том числе используя и вот эту конъюнктуру. Я думаю, что сейчас они как бы те проблемы, которые были очень остро стояли социально-экономически, сейчас они, ну, имеют перспективу хотя бы там стабилизации. И в этих условиях можно себя повести более, так сказать, агрессивно, более игнорируя международное сообщество. И мне кажется, что власть именно так и реагирует, московская власть.
Роман, вот сегодня посетил Олега Сенцова, его адвокат Дмитрий Динзе. Как вы считаете, удастся ему как-то смягчить позицию вот голодающего?
Сложно сказать, но понятно, что фактически своим вот этим решением Олег поставил всю ситуацию. Если ты отказываешься от голодовки, значит, ты слабак, и значит, тебя можно забыть на 20 лет в тюрьме. Ну, мне кажется, вот именно такой вот логикой здесь вот в России руководствуется. Ну, какое он примет решение, я не готов судить. И, конечно, я сторонник того, чтобы он остался жив и здоров в первую очередь. Потому что, знаете, как жизнь длинная, она, надеюсь, у всех заканчивается не завтра. И сейчас, если даже вопрос освобождения не решается моментально, то, возможно, через какое-то время ситуация изменится. И здесь особенно вот досадно, что мы действительно рассчитываем на давление там западных партнеров или еще что-то, но как бы обсуждаются несоизмеримые вещи. То есть, допустим, ну, условно говоря, я там в России говорят, вот мы, может быть, мы кого-нибудь отдадим Сенцова, а вы там соглашаетесь там на Северный поток 2. И когда, скажем так, геополитические вопросы увязываются с конкретным человеком, ну, обычно так не поступают. Вот сколько было примеров, там, Израиль, наверное, лучшая страна, которая там, они своего одного заложника, Шалита, поменяли на 1500 человек. Но если бы та сторона сказала, что мы хотим политических уступок, ни одна страна бы не поменяла бы его, сколько бы не стоила эта жизнь. Ну, так устроен мир. А сейчас вроде как получается, что даже играя вот этим вот фактом, типа, как бы, что мы, может быть, и дадим, а в Европе звучат просто десятки или сотни голосов, которые воспринимаются так, ну вот, видите, он же идет на уступки, ну что же вы так, давайте снимем санкции, давайте все снимем, все же прекрасно, он же, они готовы договариваться. И вот в такой ситуации, конечно, я очень скептически отношусь к решениям голодовки, потому что человек, который не ест, его жизненный ресурс сильно ограничен, а здесь игра в долгую. И как некоторые любители покататься на Абрамсе на Тверской заявляют о том, что надо жить долго, а Олег рискует жизнью, и это самое страшное.
Вопрос Виктору Гержову. Виктор, сейчас все спорят о действиях нашего коллеги Аркадия Бабченко. Как вы считаете, грозила ли реально его жизни угроза, опасность со стороны российских спецслужб?
Я думаю, грозила. Здесь сомнений нет, потому что мы ведь имеем факты убийства Шеремета и Воронюнкова, да, и многих других людей, и предотвращенные убийства были не одни в Киеве. Поэтому все это абсолютно вполне реально было. Конечно, да, кто-то там обвиняет, что журналист не должен был идти на сотрудничество с СБУ и так дальше. Но ведь Бабченко правильно объяснил, что первое, главное, это защитить семью, сохранить жизнь. Вот. И более того, в результате этой операции, надеюсь, что все там будет доказуемо, аргументировано, СБУ получила список из даже не 30, а 47 человек, которым потенциально угрожает опасность. Вот. То, что опасность от России реальна для украинцев, тут, как говорится, и дураку понятно, да? Оккупация Крыма, война, убийство на Донбассе, захват заложников, незаконные суды, репрессии, все это мы видим. Поэтому абсолютно реальная угроза, и дай бог, что он остался жив. И вот можно сказать, что своим таким действием и помощью спецслужбам он предотвратил убийство многих других людей, в том числе журналистов. Мы ведь знаем, Киселева вызывали, Ганопольского, и, судя по всему, что они тоже в этом списке. Так что угроза абсолютно реальная.
Спасибо. Марк, как вы считаете, насколько была ловко проведена эта операция и безупречна?
Вы имеете в виду с Аркадием?
Да.
Вы знаете, какая штука? Идеальных так называемых ОРМов, оперативно-розыскных там, действий или мероприятий, их не бывает. Здесь всегда великое искушение, понимаете, решить все проблемы разом. Да? Выявить всех заказчиков и так далее, не говоря уже о том, что если это происходит с публичными лицами, вот такой эффект, да, всегда вы попадаетесь в ловушку того, что вы должны тут же, так сказать, предъявить все доказательства, публичные доказательства, которые вы получили в результате такой вот инсценировки, понимаете? А сделать этого нельзя, этого закон запрещает. То есть оперативно-розыскные мероприятия и результаты, которые достигнуты вот, по ходу их, да, не подлежат оглашению. Это материалы, процессуальные материалы дела. Они могут быть обнародованы только по окончанию дела, там, соответственно, при ознакомлении, а потом в суде. И поэтому сейчас, выведя как бы в публичную плоскость эту историю, поскольку ну, публичное лицо, инсценировка, убийство, воскрешение, попали в ловушку того, что теперь аудитория, та, которая сочувственно вроде поначалу отнеслась к этому, требует результата этой инсценировки. А он ведь не очевидный, и он может не быть вот немедленный, сиюминутный. То есть спецслужбы решают свои задачи в Украине. Да? Они спасают жизни, защищают людей, журналистов и так далее. И они не действуют по правилам медиа, не действуют по публичным правилам, когда нужно обязательно какие-то доказательства априори, которые, так сказать, достоверны, предъявить. А там ведь может быть много чего такого, что сознательно провоцирует действия той стороны, преступной, криминальной стороны, делинквентной стороны, на какие-то ответные действия. И это совершенно не обязательно находится в парадигме правда-неправда. Понимаете? Здесь все гораздо сложнее. Может ли журналист в этом участвовать? Вот все так говорят, осуждают Бабченко, а я не понимаю. Ведь он не вполне журналист уже давно. Он блогер, он публицист. Он чуть-чуть работает на телеканале АТР, ведущий, да? Какую-то ведет, видимо, политическую программу, я не смотрел. Ну, какую-то ведет.
Он ведет программу «Вести из Мордора», рассказывает о том, вот, что в России не все так, как показывают российские как федеральные каналы, что есть масса интересных вещей, которых никто не знает, ну, кроме оригинальных средств массовой информации.
И поэтому предъявлять к нему претензии, какой-то там высокой этические претензии, этические требования, по-моему, совершенно неуместно. Я списывал сейчас с Аркадием, я напомню, я с Аркадием, я был его адвокатом. Его пытались привлечь по одной из статей, значит, к уголовной ответственности в 2013 году. Мы с ним сходили. Ну, вы, наверное, не помните, он в ЖЖ написал пост, где надо перегораживать Лубянку вот этими снегоуборочными машинами. Вот я был его адвокатом. Мы с ним сходили в СК, и я не нашел ничего лучше. Считайте, это тоже инсценировка. Сказать, знаете что, вот вы хотите расследовать это дело. Ну, там была доследственная проверка, и собирались возбуждать, ну и, соответственно, предъявлять обвинение, что он действительно перекрыть Лубянку, там, тра-ля-ля. Тогда возбуждали такие дела, зимой это было дело. Я говорю, это литературное произведение. Мы написали показания, что это литературное произведение. А он же ведь действительно писатель. Следствие не нашел ничего лучше, продиктованное показание записать. Но это в каком смысле тоже была инсценировка. Но результат. Мы его уберегли на какое-то хотя бы время от уголовной ответственности. Так и тут. Эта инсценировка спасла ему возможную жизнь и тем самым дала дальше возможность, так сказать, быть там то ли журналистом, то ли блогером и так далее. Так что игра свеч стоила, насколько бы чистая или нечистая она была осуществлена. И поэтому это уже второе. Вопрос второй. Пусть спецслужбы, пусть правоохранительные органы дальше занимаются с тем, что они получили в результате этой, так сказать, инсценировки. такого оперативного эксперимента, в том числе его можно назвать.
Роман, а вот сегодня закрывал, или накануне, по-моему, закрывался Кинотавр, и все обещали выступить в защиту Олега Сенцова, и никто не выступил. Чем вы это объясняете?
У меня нет рецепта, и каждый поступает...
Не рецепт, просто, может быть, вы ждали чего-то.
Поступает по своей совести, и понятно, что в России так все устроено, что ты можешь быть или за главный курс партии, или автоматически становиться предателем, национал-предателем и так далее. Каждый делает свой выбор, но в России достаточно примеров, когда на защиту того же Сенцова, ну, режиссер Сакуров, вот, 2 года назад, он фактически спорил и с Путиным лично по поводу того, чтобы его отпустить. Он задал вопросы в разных вариантах, просил о помиловании и так далее, и так далее. Но это не повлияло никоим образом. Поэтому в данном случае, ну что, каждый поступает по совести.
Да, мне кажется, в том же ряду стоит, сказал, вот Марк сказал, что сейчас все потихоньку снимают свои претензии к России в преддверии чемпионата мира по футболу, в преддверии там других событий, и решили ее не дразнить, так сказать, по мелочам. Хотя это глупо. Как вы считаете, вот тут доклад, который сделала малайско-голландская комиссия, он грозит России санкциями новыми и вообще уголовными делами?
Я отвечу так. Если брать юридическую сторону, то, честно говоря, хорошей юрисдикции для такого расследования, ну, то есть суда, где можно было бы провести это открытый публичный процесс, в общем-то, нет. Потому что, скорее всего, это будет голландская юстиция заниматься. Видимо, по соглашению участников этой комиссии по расследованию, которые избрали Голландию местом, где велось это расследование, видимо, будет и суд такой же, голландский. Потому что международная юстиция, ну, универсальная юстиция, то, что мы называем, хорошего органа, который бы признавали бы те страны, которые, так сказать, ну, во всяком случае, вовлечены в конфликт, связанный с сбитым этим Боингом российскими войсками, они не признают большей части вот такого рода судов. Будь то Международный уголовный суд в Гааге, Международный уголовный суд ООН и так далее. Там несколько этих юрисдикций. И Америка, кстати, в них тоже не так, чтобы особенно с энтузиазмом участвует.
И Римский статут. И трибунал наложили вето.
А трибунал – специально создаваемый орган. Мы говорим о постоянно действующих органах. А трибуналы вот, по бывшей Югославии или по Сомали и так далее, они же создаются специально, разовым образом, работают, осуждают людей и распускаются. Это не постоянно действующий орган. И хорошего, в общем, суда, который бы признала бы Россия, в том числе, нет. Отсюда вывод. Да, такой суд пройдет, такой процесс случится, и наверняка вынесет свои решения в отношении преступников. Из этого решения последуют, наверное, уже, так сказать, иски в своих национальных юрисдикциях, в странах, в Малайзии, в Австралии, где были пассажиры, в отношении России, но также точно для того, чтобы заставить исполнять это решение и признать это решение, на Россию, я считаю, будут наложены отдельные санкции в связи с Боингом. Потому что эта история серьезная, это жизнь иностранных граждан. Эти родственники этих иностранных граждан будут воздействовать на свои правительства, и им будет тяжелее от этого уклониться, нежели защищать Украину. Украина чужая страна. А вот свои, значит, граждане, это очень болезненная история, потому что это трясется в прессе, об этом говорится публично. И здесь будут искать способ, как удовлетворить их требования, и материальные, и моральные, и всякие другие претензии, которые будут предъявлять своим правительствам. Свои же граждане. И это очень болезненно. Поэтому, ну, вспомните такие же с делами Грахии, когда сбили Локерби, значит, ливийский самолет и так далее. Все доводили до конца, потому что, ну, это очень болезненная тема с всякими авиа вот этими взрывами, терактами или вот сбитиями самолетов. Ну, может быть, вот только южнокорейским Боингом так ничего, в общем, по-настоящему не разрешилось еще с советских лет. Поэтому я-то как раз склонен думать, что последствия у вот этой истории будут точно. Весьма существенные, существеннее, чем по некоторым даже вещам, связанных с оккупацией Крыма или там войной в Донбассе.
Роман, насколько убедительное доказательство представленной комиссии для вас?
Ну, на самом деле комиссия огласила свой вердикт, который был известен еще через в течение суток после атаки на пассажирский самолет. И никаких тут сомнений у меня нет. Просто вопрос в том, что тут же подключилась российская пропаганда, которые там набросали 150 версий для того, чтобы размыть дело, для того, чтобы как бы давайте обсудим все по чуть-чуть, и вот это, и диспетчера Карлоса, и украинских пилотов, а может их было два, какой там самолет и так далее. Ну, то есть внести сумятицу в дело. И какой? Вот лично мне кажется, что результат вот сейчас немножко страсти спадут. И почему-то мне кажется, что россияне вообще попробуют каким-то образом выплатить эти компенсации таким образом, чтобы не признать вину, и б, чтобы иметь возможность и дальше рассказывать о том, какая плохая Украина, которая не закрыла воздушное пространство. Что правда, ну, как бы, я думаю, любая европейская страна, если на ее границу пересечет система БУК, она может сбить любой пассажирский самолет. И как бы перекладывать вину, ну, наверное, это просто
кощунственно. Это же было начало лета, по сути. Середина лета.
Да, середина лета.
Это все самые события, значит, сам конец мая, там, начало июня, вот это Славянский и так далее. То есть они закрыли просто потому, что, грубо говоря, еще не думали, что это вот до какого дойдет, до чего.
Что Россия готова принимать
полномасштабные операции.
Меры. Да. Поэтому, я не знаю, я или пессимист, но, опять же, страны, ну, давайте так, вот был Макрон на переговорах в Санкт-Петербурге с Путиным, и он вопросы MH17, он после них сразу переключается на то, что как он поедет, может быть, поедет он на чемпионат мира по футболу, и, может быть, будет новая встреча, и как бы говорить о том, что кто-то будет давить на российскую сторону, ну, я не думаю, скорее всего, просто предложат откупиться и положат дело под сукно, и через 50 лет мы, когда откроют или архив, или что-то другое произойдет, мы узнаем, как оно было, но с юридической точки зрения это уже ни на что не повлияет.
Виктор Григорьевич, к вам вопрос. Следует ли усилить давление мирового сообщества на Россию для освобождения политзаключенных, для выяснения истины по делу Боинга сбитого? Вам слово.
Это безусловно. Это, по-моему, самый действенный способ сегодня давить на Россию. Но я думаю, что этот кейс вот это собирается, дело шьется, и Гаага все-таки стучит в двери Кремля. У меня такое ощущение, что рано или поздно, мы помним и Каддафи, да, самолет, и югославские дела, рано или поздно за все добрые дела, в кавычках, придется отвечать. Вот. А у Кремля уже собралось очень много этих добрых дел, кавычка. Поэтому, ну, здесь, видите, как, Запад чаще реагирует, как говорится, своя сорочка ближе к телу, реагирует на вызовы, которые вот касаются больше их, чем там Украины и других стран. Дело Скрипалей, допустим, да, самолет рейс MH17, там еще что-то, ну, те же, значит, вмешательства в выборы американские или там другие, это как-то вот действует.
Спасибо большое, Виктор Григорьевич. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Сильман и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».